Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На самом деле у нас палаты музейные, поскольку у нас сегодня музей в гостях, Государственный музей имени Пушкина.
Не имени. Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина.
Сейчас меня расстреляют.
Это вечная проблема для москвичей. На самом деле, очень многие говорили, что музей изобразительного искусства давно пора бы назвать музеем имени Цветаева.
Государственный музей Пушкина.
А вот Государственный музей Пушкина — это не Волхонка, это Пречистенка, господа.
Слава Богу.
Вот теперь мы разобрались в географии нашей.
Ну, слава Богу. Диван ладья передо мной.
Да.
Александра Богатырева нету. Куда дели мужчину?
Надо представить присутствующих для начала. У нас в гостях Ирина Сафонова, это ведущий научный сотрудник Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина и хранитель фонда декоративно-прикладного искусства. Ирина Николаевна.
Да, здравствуйте.
И у нас в гостях Вероника Кирсанова, руководитель пресс-службы музея. Вероника Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот отчитывайтесь, куда дели Александра Богатырева, который зав. Отделом реставрации и руководитель авторского коллектива выставки «Русский интерьер. Эпоха. Мода. Стиль». Собственно, откуда мы, среди прочих экспонатов, и выбрали для старта нашего разговора диван ладью. О диване ладьи через минутку буквально. Что случилось с Александром Богатыревым?
Александра Богатырева, музейные обстоятельства. Накануне крупной выставки, которая откроется у нас в феврале, его вызвали в Петербург. И буквально вчера после обеда это стало известно. Приносим свои
извинения
за его отсутствие. Ну, надеемся, что он сейчас в Петербурге нас поддерживает и...
Может, даже слушает.
Может быть, даже слушает, да, и работает на музей после лица.
Тем не менее, о выставке «Русский интерьер. Эпоха. Мода. Стиль» мы будем говорить сегодня. Будем сегодня рассказывать о тех экспонатах, которые на выставке представлены. И главный экспонат, как я понимаю, в нашей сегодняшней передаче, это диван-ладья в стиле ампир, да?
Совершенно
который
верно.
Представляет собой интерьер дворянских особняков пушкинской эпохи.
Вот Ксения видит сейчас картинку в распечатанном виде, а наши слушатели увидят потом на сайте в распечатке передачи. Мы обязательно ее тоже повесим.
Но лучше всего пойти и посмотреть.
Это безусловно. Такие вещи надо видеть живьем. Но посидеть не дадут, сразу предупреждаю.
Но перед тем, как начать разговор, наверное, нужно нам выполнить наш долг перед слушателями, задать вопрос, рассказать о призах. Да, Татьяна, что у нас там сегодня?
Да, призы у нас двух видов. Это вот, во-первых, я держу в руках книгу «Пушкинская Москва» Нина Волович. И это издание, по-моему, действительно, оно... Это непосредственно издание самого музея, подготовленное музеем. И, Вероника, может быть, два слова об авторе? Я думаю, что вот это заслуживает отдельного упоминания.
Нина Волович, ну, ее можно назвать легендой нашего музея. Она проработала в нем несколько десятков лет. Она создатель экспозиции мемориальной квартиры на Арбате. Она все эти годы занималась изучением вот как раз темы «Пушкин в Москве». И книга действительно более чем достойная. Здесь такой иллюстративный материал, такой фактический материал.
И по всем адресам.
Который охватывает всю жизнь Пушкина в Москве, а это десятки адресов, это сотни интереснейших людей того времени. Очень рекомендую, если встретите эту книгу, прочитать. Ну, а нашим победителям, я думаю, что она будет прекрасным подарком.
Ну вот, у нас есть эта книга, и кроме того, календари музея на 2009 год. Музей их всегда выпускает, по-моему, только по своим экспонатам. Да? Все фотографии представляют только то, что существует в самом музее. Ну и вопрос тоже связан с пушкинской темой, разумеется. Вопрос, по-моему, он очень простой. Я не знаю, как наши слушатели подумают на этот счет, но тем не менее. Скажите-ка, пожалуйста, господа, когда и где венчался Пушкин?
Вот такой простой вопрос.
Ну, такой простой вопрос. Нет, ну, надо только четко сказать,
название,
где. Да.
И когда?
Год, месяц.
Да, ну, месяц, не знаю, но год-то, да. Но самое главное, где, вот, пожалуйста, обозначьте
давайте,
нам это дело.
Давайте, присылайте ваши ответы на СМС, +7 985 970 45 45. Ну, давайте для начала такую вводную сделаем, что это, как выставка эта задумывалась. Расскажите нам, пожалуйста, кто расскажет.
Ирина. Выставка задумывалась в содружестве нескольких организаций. Это наш музей, музей-усадьба Останкино и галерея Андрея Руденцова «Три века». Выставка задумывалась... В общем, в основе этой выставки было желание показать те великолепные, в некоторых случаях даже шедевры мебельного искусства и декоративно-прикладного искусства, и собрать их, показать их не самостоятельно, как единичные памятники, а показать их, сформировать из них интерьеры, показать некую жилую обстановку,
как
в которой
в магазине
Икея, существовали.
Ну,
кстати, сказать, могу сказать об отзывах посетителей, что некоторые люди приходят, и у них увиденное вызывает безумное чувство зависти. То есть почему-то роскошь, которую они видят, и уют, и удобство, в общем, у некоторых вызывает безумный восторг, а некоторые люди говорят, что вот они-то как раз вынуждены обставлять себя предметами из Икеи. Поэтому вот в этом ключе тут весь интерес как раз и кроется, чтобы показать все достоинство предметов. И здесь хотелось, конечно, обратить внимание на множество аспектов. Прежде всего, на красоту, на эстетические свойства самих вещей и в то же время на гармонию той жизни, которую ныне уже мы можем представить себе, в общем, либо по иллюстрациям, сохранившимся, по зарисовкам этих интерьеров. Даже жанр такой возник в комнатах, когда художники зарисовывали людей с различными занятиями в их гостиных, диванных, парадных.
А вот интересно, кстати, Ирина, вот в то время кто занимался обстановкой вообще в доме, интерьером? Дизайнеров приглашали, как сейчас, или нет?
Вы знаете, было по-разному. Конечно, все зависело от достатка владельца дома, хозяина. Конечно, если мы говорим о высочайшей аристократии, то они приглашали архитекторов.
Ведущих. То есть архитектор тогда это шире, чем архитектор сегодня. Это не тот, кто строит действительно коробку здания, создает его как бы основной вид, а дальше приходят другие люди, которые занимаются комнатами уже вот и прочим
сейчас
декором.
Это действительно несколько раздробилось на архитекторов, дизайнеров и декораторов, которые, в общем, некоторым образом просто украшают интерьеры. А тогда архитекторы мыслили пространством и внешним, и внутренним. И проектируя, вот тут можно перейти непосредственно к Карлу Ивановичу Росси, о котором, в общем-то, заявлено в теме нашей передачи, о его произведении, он как раз и стремился к формированию цельного образа. И это было одним из признаков стиля ампир.
Ирина, вы уточните, пожалуйста, как это Росси вот у нас? Мы диван заявили.
А у нас вот очень интересная история с этим диваном. Дело в том, что одной из наших последних удач, одним из краеугольных камней этой выставки и вообще бриллиантов, так сказать, является диван-ладья, выполненный по эскизу Карла Ивановича Росси для Петровского путевого дворца в Москве. Дело в том, что Росси проектировал три аналогичных гарнитура для Анечкова дворца, Зимнего дворца в Петербурге и Петровского путевого дворца в Москве.
То есть это то, что уже сегодня в исполнении архитектора представить себе практически невозможно. А если кто-то этим займется, то это будет каким-то таким совершенно левым хобби, скорее, чем частью его профессиональной деятельности.
Что касается современных архитекторов, я думаю, что это возможно.
Возможно, но все-таки это не, как бы не характерно.
Просто вы знаете, как дело в том, что в современном мире все идет от конструкции. И современные архитекторы, они и инженеры в том числе. И, в общем-то, так же было и тогда, но тогда было несколько проще. То есть у архитекторов были определенные, скажем, какие-то стандарты, которыми они мыслили. Они их в том числе и создавали, и разрабатывали. Но не было таких сложностей инженерных, которые есть сейчас. И дизайнеры, я думаю, многие архитекторы современные также, в общем, охотно занимаются дизайном. И известно, например, ну, конечно, от современности уже прошло довольно давно. Известно же масса предметов декоративно-прикладного искусства, архитектурной, в общем, такой творческой группы «Баухаус», которые занимались изготовлением вплоть до сервизов, металлических чайников и прочих настольных, там, осветительных приборов, и настольных, и люстр, и то же самое. В общем-то, эта традиция, она, мне кажется, что не прерывается и вплоть до сегодняшнего дня. Просто есть некие типовые проекты, а есть, скажем, художественные, заказные.
Авторские.
Да.
Вот, возвращаясь к Карлу Росси, что же он, диваны проектировал?
И вот Карл Росси, он проектировал мебельные гарнитуры и не только, и люстры, в
том числе. То есть для конкретного помещения, да?
Да, для конкретного помещения по заказам. По заказам, в данном случае, вот императорского двора. И о Петровском путевом дворце, о гарнитуре из этого дворца. Ранее было известно, что он хранится и экспонируется в Павловском дворце-музее. И вот, на наше счастье, в 2000-2001 году примерно в наш музей поступил этот диван из МИДа. То есть это наша большая заслуга.
А что же он в МИДе-то делал, простите? Да, Громыко на нем сидел, что ли, или кто? Или Вышинский?
Тут существует такой разрыв, что после того, как Петровский путевой дворец перестал, в общем, функционировать в советское время по своему прямому назначению, и там, в общем, стали как бы развиваться новые структуры, обосновались, так скажем, и стали действовать, то, очевидно, произошли движения с этим гарнитуром. И часть предметов попала, вот, скажем, Министерство иностранных дел.
Это
вообще история фантастическая, на самом деле, потому что масса предметов к нам поступает, например, из Московского дома архитекторов, из Московского союза художников. Предметы великолепные.
Это как-то ближе.
Ампирные,
бронзы. Правда, 12 стульев. Может, там где-нибудь зашиты бриллианты?
Более того, эта история...
При реставрации ничего не нашли в диване?
И, вы знаете, клеймо мастера. Наверное, да, таких, может быть, не было, конечно, особенных моментов. Уж совсем
авантюрных,
да. Но реставрация действительно была. Диван к нам поступил в музей после пожара. В черный, в общем, обгоревший.
То есть это вот он со Спиридоновки поступил.
А что туда входило? Там большой был гарнитур?
Там входили диваны, кресла, стулья, столы, кушетки, банки. Ну, в общем, довольно приличный гарнитур для традиционной такой гостиной. Вот. Но мы имеем только вот этот диван-ладью из этого гарнитура. И напротив дивана ладьи из нашего собрания выставлен такой же диван с другой обивкой, правда, из собрания галереи «Три века». Историю этого дивана, как она там оказалась, уж я вам не расскажу, просто не знаю. Но, тем не менее, это говорит о том, что, вероятно, что подобные предметы до сих пор где-то бытуют, и до сих пор их можно обнаруживать в самых разных, самых неожиданных, так скажем, местах. И не случайно на антикварных аукционах и в антикварных магазинах порой попадаются предметы из дворцовых собраний с наклейками, со штампами, свидетельствующими о принадлежности тому или иному императорскому дворцу. Чаще, конечно, это предметы середины 19 века или конца, но вот бывают такие случаи и с амфирными вещами.
Ну что ж, более подробно о диване, про который мы сегодня заявили, мы будем говорить во второй части программы, но я думаю, что мы еще по интерьерам пройдемся, по выставке обязательно. Вы отвечаете на наш вопрос, мы слушаем новости и потом возвращаемся в программу.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Программа Ксении Лариной и Ксении Басилашвили «Музейные палаты». Музейные палаты.
Продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина, что на Причистенке, Вероника Кирсанова, руководитель пресс-службы музея, и Ирина Сафонова, ведущий научный сотрудник, хранитель фонда декоративно-прикладного искусства. Мы говорим о выставке «Русский интерьер. Эпоха, мода, стиль», которая сейчас проходит в музее. Она сколько пройдет? До какого числа
идет? До 15 мая.
А, то есть есть возможность, посмотреть, успеть. Послушать сегодняшнюю программу и как-то наметить себе поход. Большая она, выставка?
Выставка большая. Она занимает 3 зала пристройки первого этажа, 4 зала мезонина и 2 небольших зала на лестнице на площадке перед мезонином. Выставка довольно емкая.
То есть получается, что у нас 8 как минимум разных комнат,
да,
функциональных,
разных, да? Комнат.
Давайте попробуем пройтись,
перечислить.
Да. Первый зал, вот как раз говорю о залах 3 первого этажа.
Ну да, то есть вот гость вошел, гость попал.
Да.
В гостиную?
Вообще выставка, то, что она разнесена в разных местах дома, это, в общем, тоже обосновано тем, что на выставке представлены 2 совершенно разных блока и как бы 2 разных мысли.
То есть как особняк и жил, получается, да?
Да, как особняк и жил. Все залы, занятые в выставке, это действительно настоящие залы старого усадебного дома, который построен был после пожара в 14-16 году известным архитектором московским Григорьевым. И вот как раз очень интересно именно то, что выставка расположилась в залах мезонина. мезонина в типичной московской черте, московского дома. Мезонинов почти не делали в Петербурге. В парадных больших двух-трехэтажных домах, петербургских, просторных, широких, это было просто не нужно. А в Москве, особенно после пожара, строившихся в особняках, строившихся часто по усадебному принципу, с внутренними двориками, с въездными воротами, с разными флигелями, службами и прочее, мезонины тоже функционально были оправданы. Там размещались дети, учителя, гувернеры, гости.
То есть это скорее жилые комнаты,
жилые,
да?
Жилые комнаты. Это были не парадные покои, а именно жилые комнаты. И вот именно в мезонине мы и пытались воссоздать интерьеры жилых комнат, усадьбы, живущие с конца XVIII до середины XIX века. То есть основное пространство — это первая четверть XIX века. А, значит, оно включает в себя комнату хозяина дома, так сказать, кабинет, мужской кабинет, девичью, гостиную или салон и спальню. Вот это четыре основных помещения мезонина. Плюс к ним есть два небольших помещения. Это комната бабушки, которая у нас живет в конце XVIII века, и комната ребенка, которая как раз уже
детская,
перемещается.
Да?
Детская, да, детская.
Кстати говоря, она крошечная, но она очень функциональная. То есть я так понимаю, что для детей тоже планировали как-то очень здраво. Все это не просто по размеру маленькое, но там есть какие-то такие вещички, которые скорее образовательную какую-то функцию имеют.
Да, там много вещей, которые имеют образовательную функцию. Там на столике разложены и игры, и, как сказать, интеллектуального свойства.
А какие?
Там стоит игра с буквами и со словами, чтобы составлять можно было и с русскими, и с иностранными.
Типа скрабла?
Да, типа скрабла, да. И разные игрушечки из папье-маше, из фарфора, которые ребенка просто вот для развлечения.
А вот интересно, если возвращаться опять к интерьеру, понятно, что, наверное, это не по феншую расставляли мебель, но были же какие-то свои законы. Пространственные,
да, безусловно. Были пространственные законы, и, скажем, вот мебель во времена ампира как раз расставляли строго симметрично, расставляли по стенам. Существуют описания мемуарные о том, как выглядели гостиные, как выглядели парадные комнаты, что, скажем, в гостиных ставился по стене напротив окон большой диван. Нет, не напротив окон, а... По стене перпендикулярной окнам, да, ставился большой широкий диван, перед ним овальный стол, ставились кресла, могли ставиться в несколько рядов, по стене ставились стулья, то есть был четкий порядок, и вещи даже редко передвигались. То есть, в общем, это не предполагалось. Хотя в то же время в гостиных предполагалось, скажем, были такие предметы, как ломберные столики или столики для дамского рукоделия, они у нас тоже показаны.
Или рояль должен там стоять в гостиной.
Рояль мог, да? Стоять, стояли ширмы, увитые плющом.
Кстати, столики для рукоделия, это какая-то совершенно вот такие штуковины с секретом, насколько можно понять по вашей выставке, потому что вот столик, а оказывается, у него в центре дощечка, она переворачивается, оп, и наверху там уже подушечка для иголок, а внутри какой-то ящичек, где нитки лежат. Вот совершенно такие неожиданные вещи, они реально функциональные, но очень забавные.
Мы стремились это показать, мы стремились, насколько возможно, открыть предметы. И вот говоря о передвижении как раз вещей, вот возвращаясь к этой теме, скажем, ломберные столики и столики для рукоделия стояли в сложенном виде, поскольку ломберные столики, они часто складываются пополам, становятся такими консольными пристенными столиками. Вот. И во время прихода гостей, когда начинались игры, скажем, карточные, то эти столики раскрывались и выдвигались от окон, выдвигались в центр, расставлялись креслами.
То есть гостиная, она, в общем, делилась на зоны, как бы, по интересам. Там можно было в несколько кружков разместиться и общаться с какой-то той частью гостей, которая разделяет твои интересы на данный момент.
То есть а женская и мужская часть угадываются?
Вы знаете, вот нет. Женская и мужская часть, существует разделение в кабинетах. Вот, скажем, кабинет мужской — это кабинет, часто совмещенный с библиотекой, поскольку в домах редко выводили библиотеку в отдельную комнату. То есть это только редкие библиофилы, которые могли себе это позволить, в общем, довольно состоятельные люди. Обычно библиотека находилась в мужском кабинете. Мужской кабинет наш, он довольно строгий, сдержанный, и в нем мы поставили, так хотели показать эти предметы, поставили два бюро. Один, предположительно, работы Гамса, второй Мейера, известных мебельщиков. Очень занятный. Одно бюро напоминает архитектурное сооружение. с портиком, с колоннами, с лестницами. То есть, в общем, вот мы вас приглашаем посмотреть и внимательно изучать наши предметы. А второе бюро имеет крышку, задвигающуюся, похожую на сферу, такую сферическую крышку, которая открывается. И помимо этого бюро, они еще обладали массой секретов. То есть там были всякие выдвижные полки, потайные ящики, где хранились деньги, письма,
драгоценности
и прочие другие вещицы. И вот этот кабинет мужской, он имел строго определенный характер. Там могли находиться, также мы хотели показать, немножко обыграть эту сторону, коллекции, поскольку очень часто просвещенные люди увлекались собирательством, коллекционированием редкостей. Это могли быть антики, могли быть камеи, слепки. И мы там показываем небольшой кабинетец, предположительно, для минералогической коллекции. Он мог бы выступать в таком качестве. Люди могли коллекционировать старые монеты, медали. То есть такое, в общем, просветительские такие занятия.
А женский кабинет?
А женский кабинет у нас, он как бы воплощен в виде девичьей комнаты, девичьей или девичьей, карельской березы и тополя. То есть это теплое желтое дерево с нежной такой фактурой, вы себе представляете, очень яркое при этом. И в девичьей там, соответственно, другие совершенно занятия и увлечения. Там стоит небольшой книжный шкафчик с дамскими романами, Руссо. И стоят кушетки, и, конечно, туалетный стол с зеркалом.
И всякие вот эти вышивальные и прочие дела.
Столики для рукоделия, да.
Столики для письма.
И дамские бюро тоже, они отличались, конечно, от мужских. Они были гораздо легче по внешней своей форме, по насыщенности такой функциональной. Но при этом также, естественно, снабжались секретами. И еще в девичьей, да, мы поставили такой любопытный предмет — столик-бобик. Это, в общем, предмет, идущий из екатерининского времени, очень любимый в это время, в XVIII веке. Поскольку он был удобен как раз для занятий, в общем, письмом в это время.
Почему бобик?
Бобик, потому что столешница имеет форму боба, а она несколько углублена, чтобы дамы в пышных платьях могли подойти и удобно в нем разместиться. При этом он довольно комфортный, у него немного выступающие скругленные боковые как бы грани у столешницы, чтобы можно было руки положить удобно. И наш столик украшен набором, то есть, в общем, маркетри, это столешница, поэтому мы ничего не стали на него ставить, чтобы показать вам красоту самого предмета.
Интересно, а сейчас делают какие-нибудь инкрустированные компьютерные столы?
Думаю. Компьютерные это вряд ли. Ну нет.
Что останется вообще от нашей
можно
эпохи?
Найти.
Вы знаете, компьютерные столы, по-моему, вообще отмирают как факт.
Да?
Засилием и вообще с такой экспансией ноутбуков, по-моему, компьютерные столы постепенно перестали
существовать. И слава богу.
А, кстати говоря, мне еще так меня заинтриговало немножко помещение как бы под лестницей, ведущей в мезонин, где стоит здоровенный сундук, где там еще что-то. Это вот что? Это просто выставленные какие-то предметы в этом пространстве? Или это тоже какое-то некое функциональное помещение в таком усадебном особняке дворянском?
Это просто помещение под лестницей. Я не думаю, что оно имело серьезную функциональную насыщенность, но в нашей выставке оно играет роль связи, так сказать, времен. Там выставлены предметы, связанные с путешествием. Известно, что люди в это время, в первой половине XIX века, очень много путешествовали, и дорога была сопряжена с длительностью, в общем, длительной протяженностью
во времени. Там саквояжи какие-нибудь.
Там стоят сундуки, дорожные шкатулки, коробка для шляп, в которой могли перевозить шляпы. Скажем, в сундуках перевозили одежду, да, в дорожных шкатулках перевозили предметы для письма, перья, сургучи, бумагу, там, шкатулки.
Как у Чичикова. Своего рода.
Как у Чичикова, кстати, сказать. Совершенно верно. Там совершенно замечательно Гоголь описывает подробно внутреннее содержание шкатулки, что там у человека лежало. Прибор для бритья там, для письма. Потом это ящик с этими всеми отделениями вынимался, и внутри был секретный потайной ящик для денег, естественно, потому что их тоже, опять же, надо было где-то возить. Вообще, вот эта масса секретов и такая хитрость ума. И дело в том, что вот мы говорили как-то о заказе, как люди занимались интерьерами. Очень часто владельцы сами определяли, сами работали вместе с архитекторами, выступали даже некоторым образом в качестве соавторов. То есть они сами предполагали, разрабатывали какие-то моменты, заявляя там, начиная от идейных программ,
До художественных.
До художественных. Выбора, например, породы дерева, выбора формы. Опять же, у того же Гоголя он описывает мебель Собакевича. Какая она была неуклюжая, грубая, широкая, толстая. Вся словно говорила, и я тоже Собакевич. И вот, в общем, это действительно показатель.
А еще такой вопрос. А с течением вообще времени там менялись интерьеры? Или вот как человек сделал себе дом, в котором он живет всю жизнь, так все это оставалось нетронутым, неизменным?
Это, в общем, часто было связано со многими факторами. И с финансовой состоятельностью людей, и с их, в общем, жизненной позицией. Были люди, которые стремились, следили за модой и постоянно обновляли свои интерьеры. А были люди довольно консервативные, особенно часто это было в провинции, которые любили, наоборот, и доставали бабушкину мебель, и в этой мебели существовали. Но вообще, конечно, это проблема, потому что часто людям было некуда, в общем, некуда складывать старую мебель, и они от нее просто избавлялись, сжигали, например. То есть в начале 19 века, когда произошло совершенно иное изменение вкуса, совершенно иная стилистика в интерьерах, то часто очень много мебели 18 века просто было, ну, в общем-то...
Или она уходила в какие-то вот задние комнаты, не парадные, да, вот бабушкина комната, там какой-то вот такой вот свой кабинет, но скорее не гостевая. С другой стороны, вот было ли для них характерно, как, ну, конечно, там парадные дворцы, то, что Росси планировал, да, там, наверное, весь интерьер, вся мебель, как гарнитур, делалась сразу. А вот было ли это характерно для обычной, скажем, дворянской семьи, чтобы вот в строгом каком-то стиле, сделанном сразу, все это было? Или просто постепенно?
Детская, ребенок растет, и уж все равно там нужно менять какие-то интерьеры внутри этой комнаты. Правда,
да,
же?
Безусловно.
Или вот эта какая-то разностильность, она все-таки возникала в результате?
Все равно возникала разностильность, потому что в усадьбе часто могли существовать предметы, выполненные разными мастерами. Все равно с разными формальными какими-то аспектами и декоративными. В то же время... Конечно, скажем, если человек, вот представим себе такую ситуацию, скажем, после пожара, случился в Москве пожар,
ну,
естественно, человек создавал новый дом. То есть это была вообще совершенно такая особая эпоха, в общем, время, вот этот период, когда люди строили заново себе усадьбу, заново.
Мы еще, да, простите, мы говорим вот про мебель, а мы не говорили вот про элементы декора, типа там занавеси на окнах. У вас тоже это учтено вот в ваших комнатах-то?
Вы знаете, у нас вообще была у художницы, которая работала над этой выставкой, декоратора, она как раз декоратор, была великолепная идея украсить стены натяжными тканями. То есть имитировать старые обои, которые были и бумажные, и тканевые, с каким-то легким рисунком. И сделать небольшие бордюры или карнизы на потолке. Но, к сожалению, эта идея не воплотилась, но она была. И, конечно, в общем, пришлось просто... Мы остановились на краске. То есть просто стены залов выкрашены в разные цвета, и когда человек идет, у него еще меняется даже такое цветовое впечатление от увиденного. И шторы на окнах, они просто имитируют, так сказать, как бы вот они сделаны так же, как делали раньше, вот в первой половине 19 века. Но вообще в это время, конечно, стены украшали, драпировали. И известно даже, что Росси, делая свои гарнитуры, продумывал и занавеси, покупал ткани. Ну, вернее, не то чтобы покупал, а определял, какие должны быть ткани, какого цвета, какой должна быть обивка его мебели. И, соответственно, обивка мебели могла либо гармонировать с цветом стен, с тканями, которые драпируют эти стены, либо, соответственно, вступать в некий контраст и таким образом выделяться на этом фоне. И вот, кстати, сказать о Росси, мы можем немножко уйти из мезонина, от верхних залов, спуститься вниз, вот к этим трем залам первого этажа, то там, помимо зала ампирного, где стоят диваны, и... которые корреспондируют, дополнены бронзой, великолепной бронзой французской и русской работы, которая действительно дополнялась и в первой четверти XIX века, в том же Зимнем дворце, Иваничкове дворце, действительно это существовало. Второй зал у нас посвящен середине XIX века, мемориальным кабинетам Александра II и императрицы, из Останкино. Вот как раз к вопросу о том, как заказчики определяли, делали ли они цельными интерьеры. Дело в том, что возникла такая традиция, которая была заложена еще Павлом I, по пути на коронацию заезжать и вообще посещать Останкинский дворец, поскольку Шереметьевы, так же, как и Юсуповы, были людьми как бы высшей аристократии и, в общем, очень приближены к императорам. И Александр II по пути на коронацию тоже посещал, значит, Останкинский дворец и провел там неделю. И специально для него был сделан ремонт всего дворца, были переоборудованы некоторые помещения. Например, ротонда, задуманная в XVIII веке как открытый павильон, была остеклена и была меблирована вот теми предметами, которые сейчас можно увидеть на выставке. То есть там кресло, стол, диван и, в общем, небольшие предметы камерные, например, к числу которых относится песочница. Такой любопытный предмет, все, в общем, мы очень заинтригованы. Это небольшая коробочка, грубо говоря, она фигурной формы, в данном случае с высокой ручкой, и на балдашник этой ручки можно нажимать, она приподнимается, она ставилась около рабочего стола, и, как известно, человек, когда писал...
Промокашка. Да?
Да, он посыпал написанное песком. Да. И, соответственно, этот песок можно было высыпать в песочницу.
То есть вот все эти мелкие, они действительно продуманы.
Существовали корзины для мусора, существовали корзины для дров и прочие вот такие
пепельницы. Ой, кстати, насчет корзины для дров. Я помню, на открытии господин директор обещал дрова поставить туда, чтобы было понятно. Положили дрова?
Ну, положили для вещей победительности. Но их положили наверху, в мужском кабинете.
Да, наверху, конечно.
Можно я зачитаю список победителей, которые у нас есть? Правильно ответивших на вопрос, где и когда венчался Пушкин, 1831 год, храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Все это вы знаете. Итак, Светлана, телефон 534, Ольга, телефон 714, Соня, телефон 269, Таня, 467 и Наташа, 617. Поздравляем вас.
Ну, конечно, вопрос, на который огромное количество наших слушателей ответило верно.
Нам главное проиграть.
Неправильных было крайне мало. Вот по поводу интерьеров, вы знаете, мне сейчас вот вспомнилась еще одна ваша выставка, которая тоже в какой-то мере была по такому же принципу. Эта выставка была посвящена Василию Львовичу Пушкину. И вопрос мне тут, если можно, я Веронике задам. Вот, как с домом-музеем Василия Львовича на Басманной? Тогда, помнится, был разговор о том, что будет сделан этот музей как мемориальный. Что с ним?
Работа по его реконструкции продолжается. В планах музея открыть этот дом в этом году, когда исполняется 210 лет Александру Сергеевичу Пушкину. Мы очень надеемся, что у музея это получится, но поскольку там в домике Василия Львовича будет создана постоянная экспозиция, соответственно, это будет полноценный филиал музея, необходимы дополнительные площади, необходимы специальная реконструкция.
То есть это все в процессе
это
пока?
Это все в процессе. Мы очень надеемся, что в этом году посетители смогут прийти туда уже как в музей.
Если можно, вообще о ближайших-то планах под конец. У нас еще есть несколько минут.
Планы у нас, на самом деле, грандиозные. 210 лет со дня рождения Пушкина. Каждый месяц в музее в Москве будут открываться крупные выставки. Одна откроется в середине февраля. «Деньги, Пушкин, деньги».
Так, минутку. Пушкин и что?
«Деньги, Пушкин, деньги». Очень актуальная для нашего...
Для Пушкина, ну и для...
И для Пушкина, для каждого из нас, собственно. Причем эпиграфом к этой выставке... такую пушкинскую строку выбрали. «Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости». Эта выставка будет большой, она займет несколько залов. Проблема денег, она была такой же проблемой для Пушкина. Пушкин игрок, Пушкин издатель, Пушкин глава семьи. Выставка предполагает быть очень интересной, с массой экспонатов. Да. Так что ждем вас в середине февраля.
Вероника, у вас есть любимая комната на этой выставке?
На этой выставке, да. Это девичья. Она мне безумно нравится.
А вы вышиваете?
Корейской березы. Ну, сейчас уже нет. Хотя хочется, когда увидишь эти предметы, хочется начать вышивать.
Да, но я вас перебила по поводу планов, да?
Да, и, конечно, основные события придутся на май-июнь этого года, когда мировая общественность культурная будет отмечать 210-летие. Предполагается открытие очень крупной выставки «История рода Пушкиных» в конце мая. И в июне будет в Москве собран первый всемирный съезд потомков Пушкина. Их сегодня насчитывается в мире больше 240 человек. Угу. Так что это событие будет, я думаю, очень громкое.
Ну, давайте мы тогда на Пушкине и закончим. Спасибо вам большое за эту виртуальную экскурсию. Я думаю, спасибо, что многие захотят, теперь услышав этот рассказ, посетить выставку, увидеть все своими глазами.
Да, а экскурсии есть, да, с пояснением?
Да, экскурсии начинают с сегодняшнего дня, начинаются экскурсии. И сегодня в 4 часа, да, если не ошибаюсь?
Да, сегодня первый день, когда по выставке «Русский интерьер» проводится специально подготовленная нашими сотрудниками и организаторами выставки экскурсии. То есть можно будет увидеть не только роскошные интерьеры, но и знать очень много нового. В 12 сегодня состоялась выставка, экскурсия такая, и в 16 часов. Так что вы можете успеть, дорогие слушатели.
Итак, спасибо большое. Государственный музей Пушкина на Пречистенке ждет вас. Спасибо.
Теперь я спою очень длинную песню. Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу. И вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, да Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
День в день. Час в час.